Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Добрый день, друзья! С вами Сергей Накул в программе «Страницами Библии» на Радио М. Сегодня понедельник, 12 часов дня. И я надеюсь, что сегодня вы полны сил, бодрости, энергии и готовы к новой рабочей неделе, особенно после дня выборов, после таких вот самых разнообразных баталий, которые были и в соцсетях, и на улицах, и в общественном транспорте, в метро, то есть везде и повсюду нас вот колотило, будоражило. И поэтому сегодня, в этот день, в понедельник, было бы неплохо начать эту неделю именно с рассмотрения такой уникальной книги, как Библия или Священное Писание. Поэтому сегодня мы продолжаем рассматривать с вами эту уникальную книгу вместе с доктором, с одним из интересных радиоведущих, которого зовут Вернон МакГи. Я напоминаю, что в течение целой недели идет целый ряд передач, где доктор Вернон МакГи в переводе объясняет и рассказывает библейские истории, следуя книга за книгой. И таким образом, если вы прослушаете все эти радиопередачи, вы можете узнать многое из Библии и также применить ее в своей жизни. А я напоминаю, что наша передача, которая суммирует то, что Вернон МакГи рассказывает и объясняет в течение недели, мы проводим именно по понедельникам 12 часов. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожелания, комментарии, если вы с чем-то не согласны и хотели бы поделиться своими мыслями по рассматриванию вам и определенной теме, конечно же, мы ждем вас и рады вашему участию в нашей передаче. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, звоните по номеру телефона, номеру нашей студии, она высвечивается на экране, 0800 30 14 13. Или также вы можете присоединиться к нам в Вайбер и Телеграме 099 228 28 08. Пожалуйста, вы можете на Фейсбуке под стримом нашей передачи также помахать мне рукой или поставить лайк, показать, что вы вместе с нами, и также делиться своими переживаниями, делиться своими мыслями, комментариями, несогласием по рассматриваемым нами темам. Поэтому, друзья мои, я жду вас. Я вижу, что к нам присоединились уже Евгений Минин. Привет, Евгений. Владимир Калинчук, Андрей Кулик, Хенк Керцмен. Это у нас, получается, из Нидерландов даже смотрят. Дах, Хенк Херцма. То есть будем немножечко также говорить и на голландском языке. Это приятно, когда нас слушают из разных стран. В тот раз очень много было из Сибири слушателей. Надеюсь, что вы еще присоединитесь к нам и будете также писать свои комментарии и вместе с нами рассматривать наши темы. Итак, друзья, я надеюсь, что мы уже собрались, мы уже готовы. И хотел бы отметить один момент, что несколько раз, когда мы рассматривали различные Евангелия, в частности, Евангелие от Иоанна, мы рассматривали множество различных историй и затронули также такую тему, как притчи Иисуса Христа. И несколько из вас заинтересовались притчами Иисуса Христа и попросили в личных сообщениях, чтобы мы могли более подробно рассмотреть те притчи, которые мы еще не затрагивали. В Евангелии от Иоанна, кстати говоря, если вы не знаете, есть всего лишь одна притча. Одна притча – это притча о добром пастыре. То есть это уникальное Евангелие еще и в том смысле, что в нем присутствует только одна притча. Большое количество притч находится именно в Евангелии от Матфея и Евангелии от Луки. То есть целый-целый спектр самых разнообразных притч, которые рассматривают самые разнообразные аспекты нашей жизни и наших взаимоотношений как с Богом, так и с друг другом. Да и вообще притчи – довольно-таки интересная и уникальная тема. священных писаний и, в частности, в служении Иисуса Христа. Почему? Потому что все мы, и мы неоднократно об этом уже говорили, все мы, как люди, очень любим самые разнообразные истории. Нас хлебом не корми, дай послушать какую-то историю. Иисус был замечательным, и есть замечательный учитель, и Он учит нас именно вот самыми разнообразными историями. Он не преподает нам некий сухой такой вот свод правил, которые мы должны следовать, и тогда все будет хорошо. Нет. Иисус живым, простым, обычным языком, интригующим, иногда даже таинственным, иногда даже так Он говорит, что ничего не понятно, для того, чтобы простимулировать наши мысли, наше любопытство, и чтобы те, кто действительно хочет понять, о чем говорит Иисус Христос, он тогда начинает погружаться и размышлять над значением этих притч. И сегодня мы можем рассмотреть основную притчу, которая может быть посвящена этой передача. Помните, как у нас была передача посвящена именно одной притче Иисуса? Это притча о двух блудных сыновьях. Так вот, основной сегодня притчей Иисуса будет притча из Евангелия от Луки. Это притча о самарянине, или по-другому она называется еще притча о добром самаряне. В процессе рассмотрения данной притчи вы можете писать свои комментарии и вопросы по данной притче. И также у меня есть к вам одна просьба. Напишите, пожалуйста, в комментариях под нашим стримом, какие ваши любимые притчи Иисуса Христа, и кратко напишите, почему эта притча вам так нравится, или, как у нас говорят в народе, вот запала в душу. Вот, может быть, есть. Я понимаю, что кто-то может сказать, да все притчи Иисуса замечательны, они все великолепные, всем им нравится, действительно, но все-таки есть какая-то вот самая-самая любимая, и, возможно, читая ее в определенный период вашей жизни, вы начали задумываться о своей жизни, о своем положении перед Богом, в взаимоотношениях с окружающими вас людьми. И было бы действительно интересно посмотреть, как притчи Иисуса, они действуют в жизни вот таких вот обычных людей, как мы с вами. Поэтому первое, пожалуйста, вы можете написать, какая ваша любимая притча и почему. И эта притча должна быть притчей Иисуса Христа. Второе. Вы можете написать, какая ваша любимая притча из Ветхого Завета. И также кратко одно-два предложения написать, почему вам именно нравится эта притча из Ветхого Завета. По какой причине. И также напишите, пожалуйста, что вас терзает или что вам непонятно в притчах Иисуса, в его подходе передачи притчи, что вам непонятно, собственно, в той притче, которую мы сейчас будем рассматривать, а именно притча о самарянине. И какая притча из истории Иисуса для вас кажется неудобовразумительной, то есть вы пытаетесь понять ее значение, ее смысл, а никак не можете вникнуть в этот смысл, и было бы неплохо, если бы мы вместе с вами как раз и обсудили ту или иную притчу, когда у нас будет время. Поэтому оставайтесь с нами, и буквально через несколько секунд мы приступим к рассмотрению Евангелия от Луки, 10 главы, которой мы, собственно, и рассмотрим притчу о добром самаряне.
Радио М. Про життя серйозно та з гумором. Радио М.
Друзья, с вами вновь Сергей Накул в программе «Страницами Библии». Мы сейчас осматриваем Евангелие от Луки, 10 глава, притча о добром самарянине. Это очень интересная притча, она действительно пробуждает наше воображение, очень много вопросов возникает. И давайте же все-таки вместе прочитаем, что же это за притча и какой смысл вкладывает Иисус Христос в эту уникальную и удивительную историю. Итак, если у вас есть с собой Библия или в печатном варианте, либо Библия в электронном варианте, это 10 глава Евангелия от Луки с 25 стиха по 37. Итак, говорится следующее. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус же сказал ему: А в законе что написано? Как читаешь? А тот сказал ему в ответ: «Ну, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшийся разбойником? И он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Да, удивительная история, пробуждает воображение. Только недавно я вот рассматривал знаменитую картину не менее знаменитого художника мирового масштаба, голландца Ван Гога, Винсента Ван Гога, всем известного по отсеченному уху. У него даже есть портрет, автопортрет, который показывает его с отсеченным ухом. И у Винсента Ван Гога есть замечательная, на мой взгляд, картина, которая прекрасно отображает вот эту притчу. Там показан момент, когда добрый самарянин, человек, он этого израненного, измученного, практически мертвого, полумертвого или полуживого человека, он кладет на своего собственного осла. И действительно, я вот вам рекомендую сейчас, можете прогуглить и даже посмотреть эту картину, чтобы она была такой вот визуальной напоминайкой для вас именно об этой притче. Это не единственная картина, которая посвящена этой притче. Есть масса, есть сотни художников, которые посвятили свои произведения этой теме. Почему? Потому что действительно она затрагивает самую суть наших взаимоотношений как с Богом, так и с окружающими людьми. Что мы видим? Мы видим человека, законника. Опять же, кто не знает, кто такой законник. Законник — это не юрист в нашем понимании. Законник — это человек, который исследовал Священное Писание Ветхого Завета. В частности, она называлась Тора, это Пятикнижие Моисеева, а также книги пророков и те книги, которые мы называем поэтическими в нашем понимании. Поэтому законник – это человек, который исследует Библию, то есть он посвятил свою жизнь изучению Библии. То есть, казалось бы, человек, который должен знать хорошо Библию и понимать, о чем говорит Иисус Христос. Потому что мы помним, что Иисус Христос – это Бог, который пришел на землю в человеческом облике, в человеческом теле, в нашей шкуре, и говорил и воплощал в своей жизни и служении то, о чем и говорилось в Пятикнижии Моисеевом, в пророках и в поэтических книгах, в частности, в известных всемирно псалмах. Итак, вот такой человек, исследователь Библии, он подходит к человеку, но к Иисусу, и обратите внимание, что если множество людей подходило для того, чтобы увидеть какие-то чудеса Иисуса, либо чтобы получить от него какую-то пищу бесплатную, была часть людей, которые подходили для того, чтобы действительно понять, что хочет сказать Иисус и передать людям, окружающим его и слушающим его, то в данном случае, смотрите, удивительная ситуация. Человек, казалось бы, который посвятил всю свою жизнь изучению Библии, священных писаний Ветхого Завета, он подходит с другой целью. Он не подходит для того, чтобы сказать: «Учитель, объясни мне Библию, чтобы я понимал, о чем идет речь». Этот человек подходит с мотивами, и этот мотив далеко не приглядный. Этот мотив, говорится, что был искушение Иисуса. То есть он подошел для того, чтобы уловить Иисуса в словах. Его не интересовала истина, его не интересовала правда, его интересовало лишь то, как можно подловить этого человека, казалось бы, не книжного человека, казалось бы, из такого вот окружения, с такого вот рабоче-крестьянского, как у нас говорят, да, вот что интересовало данного человека. И поэтому он говорит: «Учитель». Да, называют учителем, но на самом деле не относятся так к нему. И очень часто мы также можем как бы относиться к Библии подобным образом. То есть, с одной стороны, мы можем сказать: ну да, действительно, Библия – это интересная книга, она очень полезная. А с другой стороны, она нас как бы и не интересует, как именно Божье Слово. Мы можем как хочешь к ней относиться, можем называть ее даже Библией, полезной книгой от Бога, но в то же самое время иметь свои какие-то мотивы в ее отношении и не подходить к Библии для того, чтобы она раскрыла нам тайны Божьего Царства, раскрыла нам Иисуса Христа, который таким вот ярким образом явлен на страницах этой книги. И задает, казалось бы, простой вопрос: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус, смотрите, что говорит. Иисус сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» То есть смотрите, как действует Иисус. Он обращает сразу внимание на то, на что посвятил свою жизнь этот человек. Он обращает внимание на закон. Опять же, это не закон, это не какой-то там криминально-процессуальный кодекс Украины, да, это не имеется в виду законы какие-то современного государства. Под законом в данном случае подразумевается именно Тора или Пятикнижие Моисеева, или в общих чертах можно сказать книги Ветхого Завета, которая называется Танах. Но мы не будем вдаваться во все эти подробности, достаточно вот этой информации, чтобы мы поняли. Итак, он говорит: что же написано в ветхозаветных книгах, как читаешь? И обратите внимание, что этот человек цитирует два текста из Пятикнижия Моисеева. И мы увидим, почему это важно и необходимо знать. Он говорит: «Ну, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Обратите внимание, очень часто в современном контексте говорится о том, что Иисус Христос пришел и нечто совершенно революционное начал делать, и то, что Он говорил, никогда не было ранее представлено, и Он говорил какие-то вещи, которые разительно отличались от того, что написано в Ветхом Завете. Очень часто считается, что Ветхий Завет – это нечто мрачное такое, темное, что там все сосредоточено было только на неком законе, коне порабощающим, и пришел Иисус Христос и дал совершенно какие-то новые принципы жизни. В частности, говорится о том, что Иисус Христос дал всего лишь нам две заповеди, две простых заповеди: возлюби Бога и возлюби ближнего. И в этом все, на этом все и заканчивается, по большому счету. Забывая о том, что Иисус Христос на самом деле не давал что-то новое. Вот эти две заповеди Иисуса: возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего, это не нечто революционно новое, что Иисус придумал и рассказал. Иисус всего лишь навсего подтвердил своим авторитетом, подтвердил то, что Он говорил еще за тысячи лет до своего появления через Божьих людей, через пророков, через то, что было записано в ветхозаветных писаниях. И это мы можем видеть, что даже люди, которые окружали Иисуса, они прекрасно знали, что суть ветхозаветных писаний, она и заключалась именно в этом выражении «возлюби Бога и возлюби ближнего». Откуда же взято это? Давайте посмотрим. Это тоже очень важно, чтобы мы помнили и ценили Ветхий Завет. То есть, смотрите, что говорится. Сначала мы откроем книгу «Второзаконие». Книга Второзакония, это 6 глава, и смотрите, что там говорится. Это в контексте, опять же, знаменитого высказывания «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». Чтобы вас немножко взбодрить, я даже спою на иврите. «Шма Исраэл, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». И после этого знаменитого высказывания, которое называется «Шма», говорится, 6 глава, 5 стих, что «Люби Господа Бога твоя всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими». Вы видите, что это не было что-то совершенно новое, что Иисус придумал и сказал. Это уже было задолго до появления Иисуса, но Он пришел для того, чтобы опять возродить, напомнить людям самый смысл, самую суть Божьей воли, которую Он в течение стольких столетий, тысячелетий передавал своему народу и окружающим народам. И второй текст, из которого состоит ответ этого человека, законника, он взят из книги Левит. Это 19 глава книги Левит, 18 стих. Смотрите, что там написано. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Итак, мы можем видеть, что ответ человека, законника, он состоял из двух текстов ветхозаветных, из пятикнижия, это из книги Левит и из книги Второзакония. И очень многие знали, что в этом и заключается самая суть взаимоотношений между Богом и людьми. То есть твои приоритеты, твоя мотивация и твои действия по отношению к твоему Творцу и по отношению к тем людям, которые окружают тебя и которые называются ближними. Но обратите еще внимание на контекст книги Левит. В каком контексте говорится, что «люби ближнего твоего, как самого себя», еще и подчеркивая выражение «я Господь». Смотрите, с 9 стиха, как там говорится, что означает «любить твоего ближнего». «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не бирай дочисто, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному, Вот что означает «любить ближнего твоего». И дальше смотрите. Удивительно. «Оставь это бедному и кому еще?» Что у нас написано? Посмотрите внимательно. «И пришельцу», то есть человеку, который не находится в твоей среде обитания. Он внешний человек. Он извне находится, это может быть иммигрант, это может быть человек другой социальной категории, это может быть человек из другой страны, это может быть путешествующий человек, и мы можем увидеть, что как раз этим людям нужно уделять определенную часть того, что у меня есть, для того, чтобы заботиться о них. Почему? Потому что все они равны перед Богом вместе со мной, и все они созданы по образу и подобию Божьему. И дальше говорится, что означает любить ближнего своего, как самого себя, не красть, не лгать и не обманывать друг друга, не клясться именем моим во лжи, не бесчестить имени Бога, не обижать ближнего твоего и не грабительствовать. Это очень важный момент, потому что мы как раз дальше и рассмотрим эту притчу о самарянине, да? Не обижай ближнего твоего, не грабительствуй. Плата наемнику или рабочему, который работает у тебя, не должна оставаться у тебя до утра. Не злослов глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему, бойся Бога твоего. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. То есть вот эти все аспекты, они показывают, что означает любить Господа Бога твоего и любить ближнего твоего. Друзья, у нас есть входящий звонок. Мы сейчас попробуем ответить. Алло? 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 Мы вас слушаем. Мы не слышим. Может быть, получится в следующий раз. Хорошо, поэтому мы продолжаем. То есть законник знал по большому счету, что означает иметь жизнь вечную, А вот и по этой причине Иисус в 28 стихе говорит ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». И вот это выражение «будешь жить» также очень важно, потому что оно также взято из Ветхого Завета. То есть в той же главе, в той же главе Левит, например, мы можем увидеть, сейчас я попытаюсь найти, ага, вот здесь оно, в 18 главе говорится в 5 стихе: «Соблюдайте постановления мои, законы мои, которые исполняя, человек будет жив, я Господь». То есть еще в книге Левит говорится, что любя Господа и любя ближнего, ты тем самым живешь полноценной жизнью, жизнью согласно замыслу своего Творца. И также в книге Второзакония говорится об вот этой жизни, это 32 глава Второзакония, 47 стих. Там говорится следующее: «Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на земле, которую я вам даю». То есть все вот эти вещи, они были явлены еще в священных писаниях Богом Ветхого Завета. Эти вещи человек этот знал, но в то же самое время дальше мы можем увидеть его непонимание многих других вещей. Да? И поэтому Иисус Христос слышит от него следующий вопрос, и этот вопрос был обусловлен тем, что этот человек хотел оправдать себя или показать, что он праведный, отождествляя себя с определенной группой людей, отождествляя себя с теми, кто считались в то время такими вот духовными людьми. О, я вижу, тут у нас много различных комментариев. Я вот смотрю на один экран, у меня тут всего лишь навсего один комментарий, на другом я вижу намного больше. Давайте сейчас попробуем. Алексей Варакин, привет из Омска. Любимая притча о бедной вдове, потому что она показывает истинность жертвенности, отличая ее от подачки излишнего. Спасибо, Алексей, большое за ваш комментарий. И сейчас мы попробуем еще посмотреть на другом у нас стриме, если у меня получится. Ого, у вас тут много всего. Мне нужно напоминать. Смотрите, сколько здесь у нас комментариев различных. Спасибо огромное. Андрей Кулик пишет: не впизнав вас без бороды. Да, жесть такая штука, что мы меняемся. Главное, что Слово Божье не меняется, и суть притчи Иисуса также не меняется. Также любимая притча Юрия Рубана о блудном сыне и любящем отце. Спасибо, Рубан. Юрий, также у нас есть Руслана Сивак, любимая притча Иисуса, Новый Завет про злых виноградарей, потому что ничего непонятно почти. Ого, спасибо, Руслана, потому что непонятно ничего. Я думаю, что это хорошая тема для наших последующих передач, чтобы мы постарались узнать, что же было понятно. Алексей Якимишев пишет про богача и Лазаря, любимая притча. Ну, смотрите, у нас целый спектр самых различных притч Иисуса. Юрий Рубан, Ветхий Завет, нравится притча о чужой овечке для Давида от Нафана. Как бы звучала сегодня такая притча в устах современного Нафана? Это интересно, вы можете также написать, что вы думаете по этому поводу. Руслана Сивак еще у нас пишет: не зрозуміли притчі також про смоковницю, яку Ісус прокляв, та отець мій винограда і кожну лозу, що не плодоносить. Тобто ті притчі, де Ісус показує себе з такої незвичної, непопулярної грані, і тут багато чого хочеться прояснити. Спасибо вам, Руслана. Огромне спасибо, друзі, всім вам за ваші коментарі, за ваші вопроси. У нас тепер цілий об'єм є, да, на послідуючі передачі, щоб ми могли об'ясняти, роз'яснять і вместе докапуватися до істини, але не просто для того, чтобы у нас была некая информация, да, интеллектуальная, но, прежде всего, чтобы мы могли применять ее и в своей жизни. Ну, а сейчас я жду, кстати, ваших еще комментариев, собственно, по самой притче о самаряне, потому что мы непосредственно к ней уже подходим. Пишите, что вам понятно, что непонятно, какие-то дополнительные сведения по данной притче. Я буду очень рад услышать вас. Итак, Иисус рассказывает, казалось бы, простую притчу на вопрос этого человека, законника: а кто же мой ближний? Казалось бы, да, действительно, кто же мой ближний? То есть, ну, может быть, даже Иисус посмотрел на этого человека и в глазах его считался бы вопрос: друг мой, ну ты же всю жизнь посвятил изучению Библии, Ветхого Завета. Ну там же ж объясняется, кто твой ближний. Неужели мы как-то читаем выборочно? Это вопрос также и нам, потому что часто у нас также может быть выборочное зрение или выборочное прочтение чего-либо. Я помню различные случаи в своей жизни, да, когда ты говоришь что-то, но человек только слышит то, что он хочет услышать из твоей речи и выбирает, только вырывая из контекста, то, что человеку выгодно. И то же самое я могу сказать о себе, когда мне кто-то что-то говорит, я могу также осознанно или неосознанно слушать то, что мне хочется услышать. Вот та же, думаю, ситуация была как раз и с этим законником, который, возможно, выборочно прочитывал Писание, потому что, ну, такова у нас грешная природа, что мы хотим только выбирать то, что нам приятно, что нам удобно. Также и в контексте вопроса «Кто же мой ближний?» Иисус очень простую притчу рассказывает. «Был человек, он шел, да, из Иерусалима в Иерихон, попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили и ушли, оставив его едва живым». То есть, другими словами, на вопрос «Кто же мой ближний?» Иисус говорит: «Смотри, друг, давай ты себя поставишь на место вот этого человека. Представь, что ты шел из Иерусалима в Иерихон, на тебя напали, и ты находишься в таком вот состоянии, в состоянии совершенно беспомощном. Ты, по сути, уже живой мертвец. Еще, может быть, пару часов, и ты умрешь от обезвоживания, от потери крови, от заражения, от того, что дикие животные уже будут тебя полуживого уже поедать». То есть представь, что ты находишься в этом положении. То есть, и это тоже очень важно и для нас, чтобы мы отождествили себя с этим человеком. Только представьте, вот насколько это возможно, насколько позволяет наше воображение, что мы находимся сейчас практически мертвые на дороге. Я не могу полностью представить, я просто помню, как попал в аварию. Это было совершенно неожиданно, с группой молодых ребят, машина перевернулась, вот, и это действительно неприятное состояние, когда ты понимаешь, что ты был буквально в нескольких сантиметрах от гибели, и еще несколько бы сантиметров мое тело продвинулось бы в сторону, и у меня были бы не переломы или ушибы, а было бы что-то более серьезное. И когда я вот лежал в разбитой машине, и действительно было такое неприятное чувство, нужна была помощь других людей, которые мы могли меня оттуда вытащить. И вот думаю, что у каждого из вас были какие-то моменты в своей жизни, которые бы мы могли в большей или степени или меньшей отождествить себя с той положением, в котором находился этот человек. И тут он показывает дальше. Смотри, по дороге идут священник и левит. То есть ты законник, ты себя отождествляешь себя, по большому счету, именно с вот этими людьми, которые в твоей культурной, социальной среде считаются особо духовными, и они, конечно же, отличаются от всех остальных. Вот особенно вот тех самарян, да, мы знаем, что иудеи с самарянами не сообщались, самаряне вообще были злейшими врагами, то есть, несмотря на то, что были родственные связи, казалось бы, это же братья твои, это же сестры твои, но вот эта вражда, которая только в течение столетий усиливалась, вот это разделение, которое было по определенным признакам, по национальному признаку, по признаку территориальному, по признаку политическому, все это усиливалось, эта вражда разделяла их еще больше. И, казалось бы, для иудеев ближний мог быть только тот, кто находится в твоей среде обитания, те, кто действительно твои однодумцы, да, а те, кто вместе с тобой, и у нас такая склонность есть, да, к трайбализму это называется, то есть кучковаться с теми, кто действительно разделяет твой взгляд. Это и на Фейсбуке очень хорошо видно, да, когда мы просто баним или удаляем из людей, которые нам не нравятся, которые начинают троллить или высказывать другие точки зрения, нам очень легко нажать на кнопочку и забанить этого человека или удалить из друзей, и в такой вот мы находимся тогда в своей информационной среде. Хорошо ли это, плохо? Это уже вам решать по данному вопросу. Но вот то, что мы можем видеть в этой притче, что этот человек, законник, отождествлял себя именно со священниками и с левитами. И он показывает, посмотри, эти люди, которые прежде всего сосредоточили внимание на религиозную составляющую, на религиозный фасад, для которых было более важно соблюдать религиозные постановления, не видя самой сути взаимоотношений с Богом, не понимая самую суть, что же означает любить Господа Бога твоего и любить ближнего своего, как самого себя. Для этих людей наиболее важным была именно формальная сторона, да, по большому счету, и То же, что я могу хорошим быть, добрым, приятным, прежде всего для тех, кто и так разделяет мои взгляды. Но он показывает, смотри, к чему это приводит. Ни священник, ни левит не помогает этому человеку. Почему? Да потому что священник и левит могли думать, что это уже мертвый человек, а прикасаться по религиозным представлениям нельзя было к мертвому человеку, потому что ты тем самым можешь быть осквернен ритуально. Но, как многие комментаторы говорят, на самом деле эти уже люди шли из Иерусалима, то есть они уже выполнили свои священнические или левитические обязанности в храме, и, по сути, по большому, они могли помочь этому человеку. Но мы видим, что они проходят, они не помогают ему. И здесь дальше мы можем увидеть другого. Опять же, самарянина, человека, который находится совершенно с другой, можно так сказать, с другого информационного пузыря. Он находится с другой песочницей, как у нас говорят. То есть человек из враждебной среды обитания. Казалось бы, кто-кто, а вот этот человек, он мог пройти, посмеяться, поглумиться и пройти раньше. Потому что зачем этому самарянину вообще помогать вот этому избитому человеку? Какая ему причина? Какой ему хешефт, да? Какая ему выгода в этом отношении? Но вот Иисус показывает удивительную ситуацию. Оказывается, человек, который относился к народу, который презирали, которым с опаской, подозрением, с нежеланием относились в иудейской среде, как раз этот человек и совершает удивительные действия. Он проезжает, находит этого человека, увидев его, сжалился. Он сжалился. И дальше действие показано, да, потому что, ну, бывает такое, да, что нам жалко кого-то, да, по-человечески, потому что все равно Творец заложил в человеческих сердцах, будь то верующий человек, будь то ты представитель разных религий, будь то ты даже атеистом, агностиком, все равно Творец заложил у нас вот эту природную жалость определенную, кого-то больше, кого-то в меньшей степени отправляться. Жалость-то у нас может быть, но эта жалость должна проявляться также и в действиях. Да? Он не прошел, только сказал, ой, какой ужас, сожалею, сочувствую, и пошел дальше. Нет, этого нет, смотрите, он подходит. Он перевязывает ему раны. То есть этот человек воплощает все то, что говорил Иисус Христос, и то, о чем говорится и во Второзаконии, и в Левите. Он возливает масло и вино, и, посадив его на своего осла, привозит его в гостиницу и заботится о нем. И более того, то есть это то, что называется благодать на благодать. То есть не просто он помог, не просто привез в гостиницу, заботится, но еще потом дает деньги настоятелю гостиницы для того, чтобы тот позаботился о человеке, потому что гостиницы в то время были не тем, что сейчас, то есть в то время это такие, ну, не совсем хорошая слава была у этих гостиниц придорожных, очень часто держатели гостиниц считали такими вот мошенниками, которые были связаны с организованной преступностью, поэтому этот человек, возможно, и дает эти деньги, чтобы как-то смягчить сердце этого настоятеля гостиницы, чтобы он действительно мог позаботиться об этом человеке. Итак, мы можем увидеть самарянина, казалось бы, и совершенно внешней среды, враждебной среды, с которым ты ничего не хочешь иметь общего, но при этом этот именно человек воплощает Творца, воплощает замысел Творца по отношению любви к Богу и по отношению к ближнему не просто на словах, не просто пустой треп, а действительно воплощение в конкретных действиях своей жизни. Интересно отметить, что нечто подобное уже происходило в истории Израиля, когда два враждующих народа, опять же, это был один народ, но два государства, да, и по разным причинам они враждовали. И вот показано следующее, когда говорилось о том, когда победители победили с армию, пророк говорит, чтобы они показали свое сострадание и отпустили тех, кого они пленили. И посмотрите, даже язык очень похож на тот, который в притче. Вы можете потом больше поразмышлять об этом дома. 28 глава, 2 Паралипоменон. Там говорится следующее в 15 стихе. «И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных и всех нагих, из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем». Видите, язык практически идентичен тому, который говорит Иисус в своей притче. «Помазали их елеем, и посадили на слов всех слабых из них, и отправили их куда?» «И отправили их, как и в притче, в Иерихон, город Пальм, к братьям их, а сами возвратились куда?» Они возвратились в Самарию. Это были самаряне, которые оказали милость по отношению к тем, кого они могли просто-напросто уничтожить. И сделали они это почему? Потому что пророк, который был движим духом Иисуса Христа, духом милости, духом сострадания, он возвестил им так поступить по отношению к тем, кого они считали на самом деле врагами. Удивительная история. Поразмышляйте, пожалуйста, больше над второй книгой Паралипоменон. Прочитайте всю главу для того, чтобы лучше понять, что подразумевает Иисус Христос. И дальше, когда он рассказывает всю эту ситуацию, он и задает вопрос: а кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Это был, думаю, риторический вопрос. Тот говорит: оказавший ему милость. Милость – это то, чем пронизан Ветхий Завет на самом деле. Она звучит как хесед. Хесед на иврите означает, когда Бог дает определенное обещание, и он обязуется его выполнять, потому что он любит свое творение, и потому что он хочет его не просто уничтожить, он хочет его восстановить, он хочет явить ему милость, явить ему любовь, явить ему сострадание, все то, что как раз было и представлено в этой притче. И интересно, что Иисус говорит ему, тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты поступай так же». То есть изначально вопрос звучал: кто же мой ближний, а Иисус как бы вообще в другую сторону переворачивает весь посыл этой притчи и показывает другое. Ты должен, друг, не думать прежде всего о том, кто твой ближний, а прежде всего воплощать то, что Бог от тебя ожидает, согласно замыслу Творца, по отношению к тем людям, которые в нужде находятся, которые страждут, которые находятся в таком ужасающем положении. И каждый из них, несмотря на различия, расовые различия, культурные различия, другие, это твой ближний, потому что все мы созданы по образу Божьему. И поэтому, если мы воплощаем замысел Творца, то оно проявляться будет как раз в действиях доброго самарянина. И знаете, что удивительно? В этом добром самарянине мы видим самого Иисуса Христа. Да, он пришел в этот мир, но, скажем так, для многих он был занозой в теле. Для многих он был просто-напросто таким инородным телом, которое нужно было убрать. Для многих он был, ну, как бы не совсем приятным, он был чуждым. Он не вписывался в ту систему координат, в ту систему ожиданий, которые были в то время. Он был слишком неудобным и неприятным для многих. Он был чужаком, подобно этому самарянину. Но, тем не менее, посмотрите, что делает Иисус Христос. Он приходит ко всем нуждающимся, ко всем обремененным, которые лежат на дороге, которые страждут и которые сами не в состоянии себя спасти, сами не в состоянии себя защитить и находятся вот в таком вот совершенно состоянии беспомощном. И что делает Иисус? Иисус, несмотря на то, что его воспринимают таким вот чужаком, он являет любовь, милость Бога тем, что он приходит на эту землю, он становится таким, как мы, он солидарен с нами, он в нашей шкуре, и он помогает нам, он восстанавливает нас, он являет любовь Отца по отношению к человечеству. И поэтому, друзья мои, это действительно удивительная притча, которая вновь напоминает нам, что же означает на самом деле любить Бога и любить ближнего не просто на словах, но также и на деле. И по этой причине сейчас Иисус Христос и в современном нашем контексте украинском задает вопрос всем нам: кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойнику? Подумайте об этом. И чтобы мы также могли ответит следующим образом. Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, и он сейчас говорит это сейчас и нам. «Иди, и ты поступай так же», потому что Иисус сам это подтвердил не просто своими словами, не просто своим учением, но также и своей жизнью. Он и был, и остается тем добрым самарянином, который сейчас помогает всем тем, кто признает себя беспомощным, несчастным и нуждающимся в помощи. И знаете, что самое интересное? Он сдерживает свое обещание, он сдерживает то, что проявляется в еврейском слове «хесед» — заветная верность. Если он сказал, что он поможет, восстановит, исцелит и избавит от смерти, он это сделает. Помните об этом и оставайтесь с нами. Всего вам доброго и Божьих благословений. До новых встреч. С вами был Сергей Накул в программе «Страницами Библии».
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.